Она хотела сделать что-то важное в своей жизни. Хотела оставить свой след, но в ней видели только красивую куклу. Одна из самых гламурных звезд, которых знал кинематограф. Ее лицо стало прототипом для Белоснежки и вдохновило создателей Женщины-кошки. Но ее разум подарил нам нечто гораздо более важное – технологию, с которой начались Wi-Fi и Bluetooth. Эта история Хеди Ламар, красотки из мира кино, которая вместе с авангардным композитором придумала, как управлять торпедами с помощью пианино. Меня зовут Ковальчук Артём, и вы слушаете подкаст «По истории связи до нас дошло». Хедвиг Ева Мария Кислер. Именно так звучит ее настоящее имя. Она родилась в 1914 году в Вене, в обеспеченной еврейской семье. Интерес к технике у нее проявился примерно лет в 5, когда она разобрала старую музыкальную шкатулку и собрала ее обратно. Хедвиг всегда хотела знать, как все устроено, и отец охотно потакал этому интересу. Эмиль Кислер, хоть и управлял банком, страстно любил технологии, и их прогулки превращались в увлекательные лекции. Он в мельчайших деталях описывал дочери, как работают трамвайные двигатели, как устроены городские электростанции и как собирают автомобили. В школе ей легко давалась химия, и учителя пророчили ей карьеру в науке. Но Вена 20-х годов диктовала свои условия. Для девушки с такой внешностью, как у Хедвиг, был только один путь к славе, и это сцена. В 16 лет она бросает школу ради кино, а уже через 2 года, в 1933-м, на всю планету гремит фильм «Экстаз». Это был первый в истории полнометражный фильм с обнаженной натурой и имитацией оргазма. Скандал был впечатляющего масштаба. Например, Папа Римский осудил картину, а Гитлер и вовсе запретил ее в Германии. Но тем не менее, Хедвиг привлекла внимание многих людей, и одним из них был Фриц Мандл. Мандл был австрийским торговцем оружия, сколотившим свое состояние на торговле с итальянскими фашистами и немецкими национал-социалистами. Поначалу олицетворяющий силу и власть Мандл купился на милое личико Хедвиг, но спустя время он стал относиться к ней как к выгодному приобретению. Мандл хвастал красавицей женой перед деловыми партнерами и высшим обществом. Она ездила с мужем на его заводы и даже присутствовала на производственных совещаниях. Партнеры спокойно обсуждали свои дела, не обращая внимания на жену фабриканта. Ведь разве может какая-то молодая актриса понимать, о чем рассуждают такие серьезные господа? Между тем, та самая актриса за неимением других интеллектуальных развлечений слушала абсолютно все совещания и вникала в технические вопросы. А знания математики и пытливый ум позволяли ей довольно хорошо понимать, о чем идет разговор. К сожалению, брак превратился в золотую клетку. Мандл был патологически ревнив, и он даже пытался выкупить все копии экстаза, чтобы никто не видел его жену обнаженной. Дошло до того, что горничные даже подслушивали ее телефонные разговоры, потому что Фридрих был уверен, что у молодой актрисы обязательно случится роман на стороне. Но Хедвиг даже не думала о романах. У нее было все. Особняки, слуги, драгоценности, великолепные наряды. Но у нее не было самого главного – свободы. Напомню, Хедвиг была еврейских кровей, поэтому к лету 1937-го она оказалась в довольно отчаянном положении. Это также была одна из причин смерти ее отца. Его стрессы и беспокойство по поводу происходящего довели его до внезапного сердечного приступа. Смерть отца разрушила ее последнюю связь с Веной, и ее больше там ничего не держало. Оставшись одна в доме с человеком, который поставлял оружие врагам ее народа, Хеди поняла, нужно бежать, сейчас или никогда. За ней постоянно следили, и возможности вырваться было не так много. По одной из легенд, которую любила рассказывать сама Хедвиг, однажды вечером у них был званый ужин. Ужин планировался заранее, поэтому она помогала с выбором прислуги. Подгадав время, она подсыпала снотворной служанке, похожей на нее. И когда та уснула, фрау Мандл спрятала драгоценности, подаренные мужем, в подкладку пальто, надела костюм горничной, проскользнула мимо слуг и благополучно покинула страну. У нее были друзья в Англии. Именно туда она и отправилась. К тому же, довоенный Лондон был отличным убежищем. И именно в Лондоне она знакомится с главой Metro-Goldwyn-Mayer, Луисом Майером. Луис Майер приехал в Европу с целью скупить бежавших актеров и актрис из нацистской Германии, практически за бесценок, чтобы затем продать их Голливуду. Тем не менее, Хедвиг отказывается от его щедрого предложения в $125 в неделю, но ничего не может поделать с сомнениями, правильный ли был ее поступок. Наконец, она решается и покупает билет на Нормандию. Корабль, на который Луис Майер возвращается в Нью-Йорк. Возможно, это самое судьбоносное решение в ее жизни, потому что под конец плавания у нее на руках оказывается контракт на $500 в неделю и новый псевдоним Хеди Ламар. В Голливуде Хеди быстро становится звездой. Каждая женщина хотела быть как Хеди Ламар, и каждый мужчина хотел с ней встречаться. Она имела возможность познакомиться с многими знаменитыми художниками, режиссерами, блестящими актерами и великими людьми того времени, включая даже Кеннеди, когда он еще не стал президентом США. Но это был всего лишь фасад. Работа в Metro Golden Mayer была похожа на рабство. Актеры и актрисы были связаны 7-летним контрактом со студией, и дорога домой за океан была закрыта. Поэтому они делали все, что от них требовали. Рабочий ритм Хеди был сравним со скаковой лошадью. Ей давали волшебные таблетки, чтобы разбудить и дать выступить, а затем давали снотворное, чтобы дать поспать. Она работала 6 дней в неделю. Все начиналось с самого утра. Сделать прическу, макияж, надеть костюм и затем работать до поздней ночи. И вот что примечательно. После напряженного съемочного дня Хеди не ложилась спать. Она приходила домой и работала над своим самым главным изобретением. Изобретательство было ее хобби. У нее был не только полностью оборудованный верстак дома, но был также портативный комплект инструментов и приспособлений в ее трейлере, подаренный, кстати, Говардом Хьюзом. Говард Хьюз — это американский Леонардо да Винчи 20 века. Гениальный инженер, авиатор и магнат, который своими руками строил быстрейшие самолеты планеты и одновременно создавал империи в кино и бизнесе. Она была очарована его умом, его заводами, и, как в детстве, ей хотелось увидеть, где все это производится и познакомиться со всеми учеными, и он предоставил ей такую возможность. Хеди вспоминала, что однажды предложила ему искать вдохновение не в чертежах, а в природе, чем, вероятно, поспособствовало появлению более аэродинамичной формы крыла. Она считала эту идею своим маленьким вкладом и благодарностью Хьюзу. Наступил 1940 год. Европа уже полыхает, хотя в новом свете пока все еще спокойно. Хеди писала письма матери с просьбой поскорее перебраться на другую сторону Атлантики и не отходила от радио сутками. В одной из таких передач она услышала то, что подстегнуло ее желание сделать что-то стоящее. В сентябре 1940 года в результате торпедной атаки было потоплено судно City of Benares, перевозившее детей в Канаду. Погибло около 300 человек, среди которых оказалось 83 ребенка. Хеди была в ужасе. Тогда немецкие торпедные катера были на острие победы в морских сражениях. Они казались непотопляемыми, потому что легко уходили от устаревших британских торпед. И Хеди была решительно настроена на то, чтобы что-то с этим сделать. Она задумалась о возможности уравнять шансы британцев. И торпеда с коррекцией траектории после запуска была неплохим вариантом. Для этого ваша лодка-носитель должна каким-то образом поддерживать связь с торпедой. И торпеды, управляющиеся по радио, уже существовали на тот момент. Проблема была в том, что вы не можете контролировать радиосвязь. Она открыта и небезопасна. Ваш враг, если он достаточно умен, найдет частоту, на которой вы общаетесь с торпедой, и заглушит ее. Джеминг или радиоуглушение — это способ преднамеренного нарушения радиосвязи с помощью генератора помех, благодаря которому немцы успешно саботировали управление торпедами. И Хеди придумала помехоустойчивый способ передачи сигнала наведения торпед на цель, который нельзя было прерывать, нельзя заглушить и нельзя испортить. Идея была простой, но гениальной. Что если попробовать передавать сигнал по частям и делать это на разных частотах? В таком случае помеха на одной частоте затронула всего бы долю секунды всей передачи. Так родилась концепция, которая позже оформилась в целую технологию под названием FHSS или Frequency Hopping Spread Spectrum. Переводя на русский, псевдослучайная перестройка рабочей частоты. По сути, зачатки защищенной радиосвязи. Существуют разные версии, как Хеди пришла к этой идее. Одна из таких теорий — это кража чертежей из кабинета Фридриха Мендела, ее первого мужа, торговца оружием. Другая теория утверждала, что она шпионка, которая обольщала мужчин, чтобы выведать их тайные секреты. Но сохранившиеся у родственников рабочие записи указывают на однозначную оригинальность идеи Хеди. Но, конечно, одной идеи недостаточно. Нужно было не только собрать все воедино, но и найти решение главной проблемы. Как синхронизировать перестройку частоты на приемнике и на передатчике? Хеди это было не под силу, ведь у нее не было соответствующей инженерной подготовки. На что она смело отвечала.
Идея была моя, но за реализацией стоял Джордж.
Кто же такой этот Джордж? Джордж Антейл был смелым авангардным композитором, чью музыку играли по всему миру. Так вышло, что композиторам чаще других приходилось быть кем-то еще, чтобы просто выжить. Но случай Джорджа Антейла на грани правдоподобности. Кроме музыки, он одновременно писал детективы, изучал эндокринологию, вел колонку советов в журнале Esquire и подрабатывал военным аналитиком в газете. А теперь ему еще представлялся шанс изобрести механизм по управлению торпедой. Хеди и Джордж встретились на вечеринке. Ламар сразу прониклась к нему симпатией, и общие интересы сошлись на изобретательстве. Когда Хэдди рассказала ему про свою идею с перестройкой рабочей частоты, Джорджа осенило. Ведь что-то подобное он уже делал, только с музыкой. Самое известное произведение Антейла называется «Механический балет». Он умудрился заставить 16 механических пианино, пианол, играть одновременно и синхронно. Как это работало? Внутри каждой пианолы крутился бумажный рулон с дырочками, перфоленты. Дырочка совпадала, клавиша нажималась. Но как синхронизировать два устройства на расстоянии, без проводов, да еще и в 1940 году, когда электроника была громоздкой и вовсю уступала механическим частям? Опыт Антейла с пианолами лег в основу идеи. В торпеду и на корабль-носитель вставлялись идентичные валы с перфолентами, как в пианолах, только во много раз меньше. Эти валы вращались одновременно и с одинаковой скоростью. Когда дырочка на ленте проходила через считывающее устройство, она замыкала контакт, который переключал радиочастоту. Антейл и Ламар оставили элегантный реверанс в сторону музыки. Корабль и торпеда обменивались данными на 88 разных частотах, именно столько клавиш у стандартного пианино. Если враг не знает партитуры, он не сможет подстроиться под сигнал или заглушить его целиком. Синхронизация системы обеспечивалась за счет одновременного старта двух систем в момент запуска торпеды. Если движение валов разъезжалось, задумалась возможность отправить единичный синхроимпульс. И изобретать что-то сложнее было излишне, потому что время хода торпеды было достаточно мало, чтобы система не успела накопить критический рассинхрон. Управление этой системы представляло из себя всего две кнопки – влево и вправо. Для наведения торпеды этого более чем достаточно. За самой торпедой предлагалось наблюдать либо с корабля-носителя, либо с ведущего самолета и корректировать в зависимости от ситуации. Тут ничего нового, так уже в принципе делали. И в 1941 году Хэдди и Джордж представили разработку Национальному совету изобретателей. Совет согласился, что это была гениальная идея, и даже помог связаться с физиком из Калифорнийского технологического, который был экспертом по электронике и, вероятно, помог доработать электронную часть устройства. 11 августа 1942 года этому изобретению был выдан патент — секретная система связи. По закону США, если патентом воспользуются, изобретатель получает вознаграждение. Они передали устройство военно-морскому флоту США, и, как позже любил рассказывать Джордж, все, что они получили в ответ, это «Что вы хотите сделать? Запихать механическое пианино в торпеду?» На этом все и закончилось. После того, как флот отклонил их изобретение, Хэдди все равно хотела продолжить разработку. Но, к сожалению, Джорджу все еще нужно было сводить концы с концами. Для 27-летней Хэдди это был, возможно, единственный билет на признание ее как блестящей женщины, которой она в действительности и была. Сверх этого, в 1942 году правительство конфисковало патент как собственность враждебного иностранца, так как Хэдди официально еще оставалась гражданкой Австрии, то есть формально Третьего Рейха, с которым США находилось в состоянии войны. Патент был помещен в сейф ВМС США с грифом «Совершенно секретно». И, по сути, исчез из мира до конца Второй мировой войны. Ирония судьбы в том, что ее инженерный гений не помог победить Гитлера. Консервативные военные просто не дали этому случиться. Но, несмотря на это, Хэдди не сдавалась. Она приняла правила игры и начала продавать военные облигации. Она участвовала в кампании, где любой, купивший облигацию на 25 тысяч долларов, получал поцелуй от Хэдди Ламар. Таким образом, она собрала около 25 миллионов долларов. В пересчете на сегодняшние деньги это было бы около 300 миллионов долларов. Тем самым она помогла победить нацизм своим лицом, хотя отчаянно хотела сделать это своим умом. После войны к идее перестройки частоты вернулись. Наступила цифровая эпоха. В 1947 году изобрели транзистор, и громоздкие пианолы превратились в набор компонентов на печатной плате. Почти полвека спустя инженер Рамуальд Цибор-Мархотский, будучи подрядчиком по разработке гидроакустического буя под названием «Сонобой» для ВМФ США, подтвердил, что действительно в 50-х использовал наработки из патента Ламар. Внутри «Сонобоя» была та самая механика с вращающимся валом, а вот в 60-х это был уже целый разведывательный дрон, который даже использовался во время войны во Вьетнаме. Только там валы уже сменились первой цифровой электроникой, позволяющей осуществлять в разы более быстрые изменения частоты. Все это было, конечно, замечательно, но срок действия патента Ламар к тому времени уже истек. Согласно патентным законам США, после истечения срока действия патента у изобретателя есть 6 лет, чтобы подать в суд и взыскать плату. Хэдди этого, к сожалению, не знала. Ей не досталось и цента от патента. После того, как флот поставил крест на ее изобретении, даже несмотря на несколько удачных ролей в кино, жизнь Хэдди Ламар покатилась по наклонной. Пара-тройка неудачных браков, несколько плохих бизнес-решений по продюсированию собственных фильмов и еще столько же неудачно нажитых влиятельных врагов в Голливуде, которые оставили Хэдди без денег и репутации. Все это привело к затворническому образу жизни. $300 в месяц. Именно столько ей платили по соцобеспечению. тем не менее, сама технология развивалась. Когда в 80-х встал вопрос о создании гражданских стандартов беспроводной связи, идеи Хэди и тут оказались кстати. Федеральная комиссия по связи США открыла для общего пользования несколько диапазонов, где работали, например, микроволновки и бытовые радиоустройства. Среди них был нелицензируемый диапазон 2,4 ГГц, повсеместно используемый сегодня под беспроводную связь. Эфир на этих частотах чрезвычайно замусорен, и на стабильную работу хотя бы на одной конкретной частоте рассчитывать не всегда возможно. Самый распространенный вид радиосвязи в этом диапазоне, Wi-Fi, имеет, конечно же, свой стандарт 802.11, утвержденный в 1997 году. В первой версии этого стандарта как раз использовалась технология FHSS как один из методов расширения спектра, чтобы обойти эту проблему с зашумленностью эфира. Скорости были крошечными, до 2 мегабит в секунду. И довольно быстро FHSS устарел, и в новых ревизиях стандарта уже использовались другие методы. Первый после FHSS был DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Метод расширения спектра методом прямой последовательности. В этом случае сигнал кодировался длинной псевдослучайной последовательностью, растягивая его по широкому диапазону частот. К тому же эта технология позволяла не только обходить проблему с зашумленностью эфира, но и давала в два раза больше скорости. 2 мегабита против 11, выбор был довольно очевиден. В современных Wi-Fi используется уже не FHSS и даже не DSSS, а OFDMA. Но эти страшные аббревиатуры мы оставим на другую историю. FHSS при этом не отправили на свалку истории. Этот принцип используется в Bluetooth, например. Ваши беспроводные наушники прыгают по частотам до 1600 раз в секунду. Это микроскопическое пианино внутри вашего смартфона каждую секунду играет секретную партитуру, чтобы музыка в ушах не заикалась, когда вы проходите, например, мимо роутера или включенной микроволновки. Даже военные спутники Милстар использовали этот метод, чтобы обеспечить безопасную связь президента США. Справедливость начала возвращаться в самом конце ее жизни. Всего за 3 года до смерти, в 1997-м, Милстар совместно с Lockheed Martin официально наградили ее за изобретение, ставшее основой FHSS. Хэди тогда было уже 83 года, поэтому она не пришла на церемонию и отправила вместо себя сына Энтони, но записала короткое аудиосообщение. В 2014 году Хэди Ламар была внесена в Национальный зал славы изобретателей США. Мир запомнил ее как некоронованную королеву золотого века Голливуда и икону стиля, ставшую визуальным прототипом для комиксов и мультфильмов, но ее подлинное наследие куда масштабнее. Это и смелые шаги в качестве одной из первых женщин-продюсеров, и вклад в авиастроение через улучшение аэродинамики крыла, пусть и руками Говарда Хьюза, и самое главное — создание технологии псевдослучайной перестройки рабочей частоты, без которой сегодня были бы невозможны ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни даже GPS. Такова история кинодивы-изобретателя Хэди Ламар. Теперь, когда вы будете подключать наушники к смартфону или использовать Wi-Fi, помните, за каждой технологией наверняка стоит чья-то удивительная жизнь. И благодаря нашему подкасту эти истории до вас обязательно дойдут. Этот выпуск подготовил ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов. Ах да, небольшой фан-факт. В компьютерной игре Half-Life 2 у профессора Исаака Клейнера есть ручной хедкраб — Ламар. И питомца назвали именно в честь Хэди Ламар. Живите с этим.